Добрый день, дорогие братья и сестры! Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресение». Наш эфир продолжают беседы о вечном. В гостях у нас протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня на первой седмице поста мы делаем небольшой перерыв в чтении писем Баламута Клайва Льюиса и обратимся, конечно же, к очень востребованной сейчас постной теме. И хотелось бы сегодня поговорить о такой цитате, о таком отрывке из Ветхого Завета, из пророка Исаии, отрывке, который посвящен посту, но который почему-то вспоминается при разговоре о посте гораздо реже, чем отрывки, допустим, из апостольских посланий или отрывки из святых отцов, посвященные посту. Вот сейчас я прошу отца Александра прочитать этот отрывок и немножко об этом поговорим.
Исаия, 58 глава. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это».
Отец Александр, почему вот этот отрывок меньше знают, чем другие наставления о посте?
Потому что вообще Ветхий Завет мало знают, тем более пророков. Еще знают места, которые связаны с пророчествами о Христе. Об этом помнят, об этом, ну, где-то они постоянно цитируются и упоминаются в разных богослужебных текстах. И дело еще в том, что вот с началом Великого Поста начинается читать Бытие, книги пророков, вот, в частности Исаия, и книги притч Соломоновых. Но вот дело в том, что это все-таки 58 глава, и, наверное, до нее не всегда доходят во время чтения поста, потому что там по порядку читается. По идее, конечно, вот такой был богослов Владимир Лоский, он прочитывал всю Библию за Великий пост, как-то умудрялся. Каждый Великий пост он прочитывал всю Библию. Наверное, у него вот слово, оно более глубоко в нем было укоренено. Ну, поэтому вот, наверное, про этот текст мало знают.
То есть вот этот отрывок отдельно на богослужении нигде не звучит, да?
Я вот не могу вспомнить, где он звучит на богослужении, в каком. Ну, в Паримеях его точно нет. Вот, если только вот до него дочитывают во время вот этих великопостных богослужений, во время чтения часов или вечерней службы.
Казалось бы, это Ветхий Завет, а мы больше должны как-то ориентироваться на Новый, но тем не менее, по моим ощущениям, вот в этом отрывке есть, как ни странно, нечто новое для людей, которые привыкли понимать пост определенным образом.
Ну да, потому что часто люди привыкли понимать пост по-язычески. Я сделаю что-то, попощусь, и мне Господь что-то даст. Вот в основном, как мы понимаем пост. Мы, когда что-то совершаем, какое-то усилие, мы думаем, что вот нам за это должны быть какие-то ощущения. Помню, как один брат говорит, вот я так постился, и такие ощущения были, еще попробую. Вот. Но на самом деле, конечно, такой подход, ну, это чисто языческий подход, такой подход, когда человек что-то заранее делает, чтобы что-то получить. А здесь подчеркивается, что пост и цель поста – это прежде всего близкие твои. Вот здесь дан закон поста. Вообще книги Ветхого Завета – это книги закона, и там устанавливаются многие законоположительные вещи. Мы, конечно, в большинстве своем закон не можем исполнять, и часто вспоминаем слова апостола Павла, что когда был дан закон, грех увеличился, и никто не может его исполнить, закон. Но несмотря ни на что, изобилует благодать, потому что Господь действует через закон. И вот в Новом Завете мы уже привыкаем к тому, что, ну, закон законом, но мы все немощные, никто не можем справиться. И поэтому часто про закон вообще забывают. К сожалению, большинство православных не знают закон. Есть книга «Закон Божий», которую некоторые читают, но эта книга больше как энциклопедия, как просто справочник такой. А вот «Закон Божий», которым, ну, вот суть закона, вернее, его квинтэссенция, центр – это 10 заповедей. Если спросить, то я специально проводил опрос. 99% православных не могут назвать 10 заповедей вот так вот полностью. Они их перечисляют в каком-то порядке, какие-то знают, конечно. Ну, заповедь «Не убий», наверное, все знают, конечно, что она входит в 10 заповедей, но в целом не знают. Вот в том числе есть закон поста. Апостол Иаков говорит про закон свободы, вот. Есть закон любви и так далее. Вот эти законы, которые выражены в Ветхом Завете и открываются нам, они являются такими непреложными установлениями. Это значит, что мы призваны Господом их знать, над ними рассуждать и стараться свою волю в них, что называется, поместить. Как это сказано в первом псалме: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», и дальше: «В законе Господа воля его, и о законе его рассуждает он день и ночь».
Ну, давайте, может быть, пройдемся по каким-то таким наиболее сложным местам вот этого отрывка, чтобы их как-то объяснить, может быть, более простым каким-то языком современным.
Начнем сначала. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе». Господь призывает Исаию, чтобы он указал народу на беззаконие и на грехи. И второй стих подчеркивается, что они народ, как бы поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего, и что они хотят приближаться к правде и приближаться к Богу. То есть подчеркивается, что беззаконие связано где-то с коренным нарушением вот этого закона, с коренным нарушением каких-то основ жизни. И вот они спрашивают, почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем душу свою, а ты не знаешь. То есть человек прикладывает какие-то усилия и не чувствует какое-то продвижение в жизни. Ну, в принципе, ситуация похожа и то, как сегодня. Сколько я слышал, что хожу-хожу, и ничего не происходит. Сколько пощусь-пощусь, и овоц сыны не там.
А что человек считает результатом? То есть что он хочет увидеть от этого, ощутить?
Вот
это же сложный вопрос.
Да, это очень сложный вопрос. Тем не менее, вот по ощущениям что у человека, что он стоит на одном месте. На протяжении многих лет профессиональные православные, которые ходят на все службы, знают, все-все знают, вот, и бывают, прорывают их. И говорят, вот уже столько хожу, а ничего не, ну как бы ничего не происходит.
То есть внутри ничего не происходит.
Внутри не происходит. Святым-то не становлюсь, человек чувствует. Там же вот если они читают жития святых, там показано, как человек ну, начинает исцелять, начинает чувствовать особую благодать и так далее. И люди ходят и этого не чувствуют. Вот может быть это... На самом деле здесь много, может быть, моментов. Думаю, пускай человек каждый сам подумает за себя, какие его усилия, к чему приводили, и было ли в его жизни, что он прикладывает какие-то усилия и не чувствует, что Господь принимает, как вот здесь. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, ты не знаешь. Это, кстати, цитата отправляет к нас... самые древние ссылки принесения жертвы Каином. Он тоже принес жертву, а Господь не презрел, не посмотрел на это. Это значит, что в центре была какая-то червоточина в принесении жертвы. И здесь, значит, в посте в каком-то, вот, что человек постится, может даже, как он думает, все правильно делает. А вот самого главного не делает, поэтому пост бессмысленный, бесполезен. Он просто даже в каком-то смысле в осуждении человеку. Здесь и подчеркивается, что вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу и поступают как бы праведно, как бы народ, поступающий праведно. Вот.
Вот именно тут ключевое «как бы».
Да, слово «как бы» — такое слово вроде бы сорняк, да, обычный, в обычной речи, но здесь оно принципиально употреблено, что весь народ стал «как бы».
То есть он по видимости,
да.
По видимости приближается?
По видимости приближается, а по сути не приближается. И вот поэтому такое строгое обличение. Дальше идет раскрытие, что же они делают не так. И вот написано, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Ну, здесь, наверное, вспоминаются времена неудобоносимые евангельские, что человек, который совершает пост, а он не замечает того, что другие люди, которые от него зависят и которые как-то с ним связаны, страдают. И поэтому сразу пост бесполезен.
Ну ведь это у нас такая ситуация может быть. Ведь в Ветхом Завете, если семья постилась, то они же все, наверное, постились. Такого не было, как сейчас. Неофит там заставляет всю семью вокруг себя прыгать. Может быть, здесь больше речь о там, наемных работниках, о рабах, которых, вот, несмотря на пост, человек постится, а их все равно заставляют в поте лица там, работать на износ.
Да, я думаю, что здесь вообще система созависимости, когда один человек зависим от другого в каком-то социальном статусе. У нас сейчас то же самое. Человек может быть в семье, от него другие люди зависимы. Боятся ему поперек слова сказать. Ну и происходят такие вот страшные вещи.
Ну или какой-то руководитель, да, который да. Вроде бы соблюдает пост и так далее, но при этом он даже не задумывается, что там заставляет своих подчиненных, допустим, перерабатывать очень много, при этом не платя им ничего и говоря, что а чего вы ждали, надо сидите и работайте, сколько я сказал, и никакую, ни за какую переработку ничего не получите.
Думаю, здесь дело даже не в переработке, здесь понятно, что когда человек устраивается на работу, он понимает, на что устраивается, на какие.
Ну, не всегда же бывает так. Бывает, человек устраивается на одни условия, а по ходу выясняется, что...
Это называется грех лихоимства. Так-то, это грех лихоимства, это, наверное, все-таки такое проявление такой явной лжи. А вот что, ну и как бы здесь даже говорить не о чем. Если человек один обманывает другого, то этот человек, ну как бы, не имеет права на дальнейшее существование, как руководитель, как кто угодно. А все-таки здесь, наверное, по-другому. Люди зависимы от своего руководителя. И как руководитель думает, как руководитель подходит вот к такой ситуации, чтобы не просто жизнь улучшить, а чтобы создать возможность для своих подчиненных как-то раскрыться. Ну, то есть подходит ли он неравнодушно к тому, как живут его подчиненные или нет. Вот этот момент, наверное, более важен. Потому что есть руководители, которые думают, что они все исполняют, а здесь подчеркивается, что кроме этого важно другое. Вот давайте дальше прочитаем. Ну, дальше еще нужно разобрать, что вы поститесь для ссоры распри.
А что это вот значит?
Ну, когда человек постится, и он бывает, что называется, приходит в состояние, когда он может не справиться с каким-то искушением. И, по всей видимости, он не выдерживает и срывается на других людях. То есть, еще раз, смотрите, человек совершает пост в надежде что-то получить от Господа. Такое вот, как мы говорили, языческое устроение поста. И он себе ставит цель: я должен то-то, то-то сделать, и мне Господь как-то что-то ответит. А происходит так, что человек себя ограничивает, и он не может быть таким благодушным, не может быть веселым, не может быть радостным. И получается, что он всех вокруг себя начинает в этом
есть
плане...
Есть поэтом.
Да, есть поэтом.
То есть начинает, у него агрессивность из него начинает.
И агрессивность, все что угодно может быть, да. Поэтому вот здесь написано: вы поститесь для ссоры распрей, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Ну, чтобы поститься для того, чтобы сказать что-то такое, чтобы другие услышали и захотели вверх, ну вот, горе имеем сердца, захотели возвысить свои сердца.
Чтобы другие голоса услышали или чтобы Бог услышал?
А я думаю, что это взаимосвязано всегда. Если человек говорит, и Бог его слышит, то Господь всегда сделает так, что и другие люди его услышат. Это всегда связано. Когда Серафим Саровский ушел в затвор, и он, ну вот, открыл, наверное, так можно сказать, особое отношение с Богом, ему Господь сказал: иди к людям, иди открой свои двери и двери своего сердца. И он многих принимал потом. Ну, и такие примеры, их можно много встретить где. И теперь вот, собственно говоря, сам вот каким должен быть пост. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, когда тростник, как тростник, подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? И вот дальше Господь прямо говорит: вот пост, который я избрал. Прямо можно список составить. Разреши оковы неправды. Если ты знаешь, что с каким-то человеком у тебя вот какая-то неправда, и нужно вот это попробовать увидеть, попытаться честно взглянуть на себя, что здесь то-то и то-то я совершил неправду в таких-то отношениях. Нужно набраться силы, признать эту неправду. Развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Ну, это, конечно, все такие синонимические слова, как бы через запятую, такие параллели. Угнетенных отпусти на свободу. Нужно помнить, что это время, когда было рабство, когда один человек в силу разных обстоятельств мог продать себя другому, мог заложить себя, своих ближних на какие-то годы. И вот это были конкретные годы рабства для человека. Он этим самым отрабатывал. И человек мог ради поста взять и отпустить человека, не дожидаясь, пока он все отработает до последнего, как сказано, отдаст до последнего кадранта. Вспоминаем вот эту притчу о 10 тысяч талантах, когда должник был должен 10 тысяч талантов, а другой к нему пришел и там должен был ему, там, не помню сколько, 200 динариев. И тот стал с него требовать, чтобы он до последнего отдал. Вот здесь примерно то же самое. Социальные условия, связанные, которые здесь есть, они связаны с тем, чтобы человек разрешил. Ну, можно здесь на современный лад. Вот у нас есть какой-нибудь, ну, друг, знакомый, брат, сестра, которые нам должны каких-то денег. Вот. Мы сначала ждали их, а у человека все сложнее и сложнее и сложнее. И вот в какой-то момент мы понимаем, что человек не отдаст. Вот. А мы все равно его требуем с него. Хотя уже понимаем, что ему не с чего отдать, например. Вот можно ради поста совершить такую жертву. Сказать, ну ладно, давай обнулим ситуацию, ты мне ничего не должен. Дальше сказано, раздели с голодным хлеб твой, и из скитающихся бедных веди в дом твой, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Второй момент, это не то, что к нам кто-то должен, и кто-то от нас зависит. Второй момент, это посмотреть на того, кто, собственно говоря, испытывает нужду в чем-то. Голодный, скитающийся, нагой, вот, то есть бедный человек, который вот попал в сложную ситуацию. И здесь не подчеркивается, ты узнай, достойный этот человек или нет. Здесь вообще любой голодный человек, любой скитающийся. Начни совершать дела милосердия. Вот. То есть первое, что необходимо, это найти, попытаться понять, какие у нас отношения с близкими, и близкие от нас зависимы и от этого страдают, понять и сделать усилия, чтобы их простить. Второй момент – увидеть и совершить какое-то милосердие в пост. Вот если этих двух вещей нет, то поста нет. Можно
почему-то
сказать.
Же у нас очень часто бывает, что вот эти вещи, о которых вы говорили, что они носят такой прикладной характер, то есть в первую очередь пост телесный, ну и для того, чтобы ваш телесный пост был вот, на самом деле правильным постом, плюс к этому нужно вот это, вот это и вот это. То есть как-то вещи, как мне кажется, меняются местами. Да. То есть, по идее, наоборот даже.
Да, здесь наоборот. Вот, кстати, здесь-то, ну, мы пропустим немножко несколько стихов, где сказано о некоторых обетованиях. А сразу перейдем вот к 13 стиху. Обетования можно потом прочитать и как-то их разобрать. Это просто такая поэзия удивительная. Удивительная, что Господь даст человеку, ну, грубо говоря, взамен, если он будет так поступать. А вот третье, это уже третье условие. Говорит, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой. То есть подчеркнем, что, ну, прихоть – это, ну, желание в том числе вкусно поесть, напитать себя, как-то удовлетворить себя особым образом. Вот это называется прихоть. И это является третьим даже, да, то есть не первым, вот то, что человек есть, то, к чему привык, а третьим.
Ну, это то, о чем мы в прошлый раз читали у Льюиса. Особым образом приготовленный чай, особым образом прожаренный сухарик.
Да, это очень подчеркивается. Так вот, даже это является третьим, потому что первые две вещи, они как бы фундаментально направляют человека в жизнь или как бы разворачивают его. Если человек начинает прощать кому-то какие-то долги, и во вторую очередь начинает совершать какие-то дела милосердия, то третьим образом он уже совсем по-другому начнет смотреть на какую-то свою прихоть, на то, что у него есть какой-то там бренд, еще что-то. Ну, не знаю, вот мне этот фильм очень нравится, хотя некоторые его критикуют, «Список Шиндлера». Там показан вот этот пример, когда он вот эту прихоть свою увидел, когда он увидел запонки золотые и говорит, вот это, говорит, душа погубленная, неспасенная. он с ужасом понимает, что это когда-то была прихоть, и он вдруг увидел, что он это прихоть, а она привела к тому, что он не смог спасти людей. То есть он сначала начал вот отпускать на свободу, собственно говоря, вот этот фильм о посте в каком-то смысле. Может быть, не нашей культуры, вот, и не в нашей стране это было, но тем не менее он в этом плане назидательный. Он сначала начал их отпускать на свободу, перестал мучить для начала, потом он стал их спасать. Вот. А потом он уже стал ощущать и понимать, что у него есть прихоти, с которыми нужно излишки бороться. Излишки, которые, да, излишки, прихоти, роскошь, она мешает ему помогать людям. Вот в такой только связи должно быть. Если в другой связи, и человек будет только думать о своих прихотях, ну и справится он со своей прихотью какой-то. И что дальше? Будет говорить: ой, я какой молодец, я с прихотью справился. И кроме гордыни ему это ничего не принесет. Пускай уж лучше у него эта прихоть будет, как маленькое такое зло, чем, как известно, если выходит один бес, семь других входит. Вот прихоть — это маленький бес, бесенок такой, ну, можно сказать, такой терминологии, в которой мы размышляли. И то, что мы читаем, это Льюиса.
Было же такое понимание поста, одно из, для чего человеку нужно ограничивать себя в тех или иных продуктах, для того, чтобы сэкономить и на эти деньги помочь людям малоимущим.
Ну, раньше это было, наверное, актуально, сегодня не знаю, как сегодня это актуально, нет.
Мне кажется, такое всегда актуально. Ну, кроме как для тех людей, которые и так настолько скудно живут, что им просто нечего, как бы ни от чего уже отказываться.
Может быть, просто видите, как если человек, да, питался в дорогих ресторанах и стал питаться дома, сам себе готовить.
А те деньги, которые он тратил на рестораны, он... Да, переводит в благотворительный фонд?
Да, то, наверное, да. А если человек дома готовил, то обычный суп, он, ну, стоит сколько? Не в этом дело, я думаю, сейчас. Вот раньше действительно много людей просто голодало. Сейчас из-за развития всяких биотехнологий, из-за развития селекции, все-таки другая ситуация.
Ну, она другая, но все равно, по крайней мере, если послушать людей, которые в службе милосердия работают, то у нас до сих пор есть люди, которые практически голодают.
Это люди, которые забыты. Это люди, до которых, ну, вот никто ничего не донес еще. Вот. Но в среднем, конечно, вот так вот я всех спрашиваю у себя на приходе: кто голодный, приходите, давайте будем собирать. Даже вот народные обеды были. Сейчас мало голодают людей, ну, если даже попрошайки, которые собирают им, если дашь хлеб, они его не берут, они просят деньги, известное явление такое, поэтому, в принципе, сейчас, наверное, все-таки другая ситуация насчет голодания. В Африке, наверное, где-то там голодают. Вот, ну и, конечно, хочется закончить обетованием, что Господь даст, что Господь не даст нам каких-то ощущений. Здесь не сказано, что ты будешь чувствовать особую благодать в сердце своем. Ты будешь подпрыгивать и радоваться, там, не знаю, как человек, напившийся вина, например. Так не написано здесь. Сказано, что Господь будет вождем твоим всегда. Что это значит? Вообще найти вождя, вот для древнего человека, найти, кому ты будешь служить, и чтобы этот человек был достойным твоей службы, это было большое счастье. Служить князю, царю, королю, который был бы достойным, который бы обладал особыми нравственными качествами, это великое счастье считалось древними людьми. А вот здесь Господь будет вождем твоим всегда. Будет во время засухи насыщать душу твою, уточнять кости твои, ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. То есть будешь ощущать вот такую полноту жизни, именно в плане смыслов. Потому что напоенный водою сад для чего нужен? Чтобы растить. Когда он постоянно получает нужное количество воды, он расцветает. источник, который не иссякает. Тоже для чего нужен источник? Чтобы утолять жажду. И вот он никогда не иссякает. То есть он исполняет свое назначение, свое призвание. Будет Господь вождем твоим всегда, и ты сможешь из-за этого, благодаря этому, исполнять свое призвание. Второй момент. Застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Вот, наверное, большое счастье, когда что-то порушенное восстанавливается. Могу сказать по своему опыту. Мы вот с молодежью, когда раньше путешествовали, в какой-то момент стали думать, что вот надо что-то полезное делать. И когда приезжаем в какое-нибудь село, начинаем там храм просто очищать, а потом через какое-то время этот храм начинает восстанавливаться, то на самом деле радость очень большая. Когда через несколько лет приезжаешь туда, вроде бы усилий приложил не очень большие, маленькие усилия приложил, а когда потом видишь, что там служится служба, народ как-то собирается, это приносит большую радость. Видишь, что что-то ты делал, и твои дела, они не пропали в туне. Вот этот момент, наверное, очень важный, потому что когда человек что-то делает, и вдруг он ощущает, что делает, и что толку? Это вводит человека в уныние, в отчаяние часто. А когда человек что-то делает и видит некоторую благодарность, некоторую такую созидательную основу для других людей, это, собственно говоря, и есть самая большая радость от совершенного дела. Поэтому будем помнить, что вот пост, он связан прежде всего с этим, с тем, как мы его исполняем, какие основания закладываем вот в эти усилия наши, которые мы прикладываем. От этого зависит, как будет строиться наша жизнь и духовная, но прежде всего наше отношение с Богом и с близкими людьми.